Мир вам! Я буду читать из книги «Бытие» с 37 главы, 23 стих. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров, ров же тот был пустой, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и взглянули, увидев, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стерницу, бальзам, ладан, идут они, отнеся его в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его, пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша, братья его послушались». Аминь. Нам очень радостно читать истории великих героев, описанные в Писании, и особенно тех, которые дают нам смысл и хороший повод для того, чтобы мы могли чему-то научиться. Не все те личности, герои, и даже те, которые описаны в Писании, великие вожди Израиля, не все дошли до конца своей жизни, оставив верность Богу. Но некоторые из них сошли с дистанции, такие как Самсон, Саул и некоторые другие герои. Они начинали очень хорошо, но конец их мы знаем, что они упали, оступились. И, конечно же, Бог сам распорядился над их жизнью, и в дальнейшем только Бог знает праведный суд по отношению к ним. Но как радостно читать и прекрасную историю самого Иосифа. Она нас многому учит. Она учит нас тому, как поступал Иосиф мудро, основываясь на тех принципах, которые вложили в него родители. Отец очень любил Иосифа, и это можно было понять, потому как он был первенцем любимой жены Рахили. Мы знаем эту историю Иакова, у него было две жены, Рахиль и Лия, и Рахиль ему больше полюбилась. И вот Иосиф был первенцем жены Рахили. И вскоре через некоторое время после его рождения рождается второй сын Вениамин, и Рахиль умирает. И история об Иосифе начинается примерно в то время, когда ему было около 13 лет. И написано, отец особенно любил Иосифа. А самому Иакову было около 100 лет. Мы можем себе понять, почему Иосиф больше любил Иосифа. Почему Иаков больше любил Иосифа, чем других братьев. Каждый из нас, кто жил в многодетных семьях, наверное, помнит какие-то такие распри, непонимания между братьями или сестрами, когда кого-то любили больше. Не правда ли? Были такие случаи, когда, казалось, кого-то любили больше, из-за этого остальные дети как-то порой даже недолюбливали таких своих братьев или сестер. Вот примерно то же самое мы видим в этой семье. Но Иосиф особенный человек. Мы видим это в его истории жизни. Мы знаем, что Иосиф не просто был обычным ребенком. И даже то, что он говорил родителям о своих вещих снах, снах, которые ему Бог посылал, о том, что вот он особый колос, которому поклоняются все остальные колоса. Даже это являлось истиной и правдой, и мы видим в реальной его жизни, что потом он становится особым человеком в Великой империи Египте. Того времени это была Великая империя, и действительно, его братья, его вся семья, его отец пришли, и они поклонились ему. Но Иосиф Мы видим в его жизни, что он не растерял, не потерял веру, не потерял надежду на Бога. И то долготерпение, которое у него было, оно также прекрасно видно в его жизни. Братья продали его в рабство измаильтянам. Кто такие были измаильтяне? Это были, можно сказать, родственники, дальние родственники. Но они жили своими, они шли своими путями, жили торговлей, и с ними Израиль имел какие-то такие дальние отношения. И вот братья решили вот этим дальним родственникам продать Иосифа, и те отвели его в Египет. Мы знаем эту историю, как Иосиф попадает в семью Потифара, и это самое тяжелое, наверное, время его жизни, пребывания в Египте, когда искушение просто толкало его на грех. Но Иосиф остался верным тому учению, тому воспитанию, которое привил ему Израиль, Иаков. И благодаря этому Бог благословил его в дальнейшем. Попадая в тюрьму, он также остался верен своим принципам. Это видел начальник тюрьмы и ставит его вместо себя начальником тюрьмы. И Бог посылает случай, когда он разгадывает сны, которые приснились фараону. И вот он уже перед фараоном толкует эти сны. И фараон видит, кроме тебя, кто может руководить такой страной? Это как будто бы вопрос фараона к Иосифу. Кто может, кроме тебя, если ты разгадал такие сны? И Иосиф, можно сказать, в одночасье, выйдя из тюрьмы, будучи рабом, становится вторым человеком после фараона. Это Божья рука. Мы понимаем, что это не просто так Иосиф стал великим человеком. Это Божья рука по спасению Израиля. Потому что в это время появляется голод, и он касается тех мест, где жил Израиль и его сыновья. И это был путь по спасению его семьи и спасению всех праведных людей, которые жили в том месте. Знаете, мне нравится эта история, потому что она учит нас вере и долготерпению. Вот эти два качества, они очень важны в жизни каждого христианина, потому что мы живем в трудное время, время, когда, наверное, каждого из нас затронет какие-то испытания, они уже затрагивают нас. Мы видим нестабильность в этом мире, мы видим, что этот мир трясет под натиском разных экономических падений валют или взлетов, нестабильности в экономике, нестабильности в морали, в жизни каждого человека. И вы знаете, это касается также и нас. Бог испытывает нас, и никто из нас не попадет на небо, не будучи испытанным. Мы каждый будем испытан на том рубеже, на том основании, на которое Бог хочет испытать нас. Теми качествами Он хочет проверить нас, действительно мы верны Ему или нет. И это важно в таких условиях опираться на Бога, доверять Ему и иметь долготерпение, какое имел Иосиф. Подумайте только, он много лет пробыл в тюрьме. Он даже мог задать вопрос: «Господь, за что Ты меня туда поставил? Что плохого я сделал?» Знаете, это порой возникает вопрос справедливости к нашему человеческому естеству. Мы так или иначе порой можем задать вопрос: «Бог, за что такое произошло в моей жизни?» Но Бог хочет проявить в нас долготерпение, чтобы мы росли в вере, чтобы мы, может быть, день за день, не видя вот этого света, все-таки стремились вперед и доверяли Богу нашу жизнь. И понимали, что рано или поздно Бог нас выведет из этого темного туннеля, выведет на свет. Знаете, именно сейчас проходят дни трепета, дни покаяния в еврейском народе. Совсем недавно начался еврейский Новый год, и Так интересно, что именно в еврейском народе существует радость и печаль вместе. Можно подумать, что Новый год – это радостный праздник, не правда ли? Кто принесет печаль в Новый год? Все в обычный Новый год стараются принести радость. Подарки, какое-то веселье незатейливое. Но именно в еврейском народе так принято, вот Новый год, который наступает в сентябре, радость потом сменяется печалью. Почему? Потому что первый день – это день Нового года, это радостный день, а потом все остальные 10 дней – это дни печали, потому что еврейский народ, он верит в то, что в эти дни Бог открывает две книги – книгу жизни и книгу смерти. И от того, как люди, его народ будет вести себя на протяжении этих дней, он примет свое решение. Знаете, это, можно сказать, какая-то легенда, но она основана на Писании. Мы знаем, что эти книги есть. И Бог уже записал многих из нас, если не каждого из нас, в книгу жизни. Но это не значит, что мы можем жить дальше беспечно. Это значит, что мы должны обновлять также свое покаяние. Знаете, мы, верующие евреи, также вместе со своим народом в эти дни стараемся поститься за наш народ. Кто читал книгу «Плач Иеремии», тот знает, что Иеремия и многие другие пророки причисляли себя к своему народу. Они говорили: «Мы согрешили, Господь, мы виновны против Тебя». Хотя ни сам Иеремия, ни сам Исаия не согрешили против Бога, не против своего народа, но они причисляли себя, и они считали себя членами своего народа. И мы также должны плакать и молиться, и поститься за свой народ, причисляя себя, может быть, мы невиновны в грехах своего народа, но мы должны причислять себя к своему народу и вымаливать у Бога прощение за наш народ. Вы знаете, это самое, можно сказать, благодатное время. Даже неверующие евреи в эти дни начинают поститься. Только Бог знает их сердце. И конечный день это вот будет в эту субботу, это день Йом-Кипур, когда Бог принимает решение. Уже ничто нельзя изменить в Его плане. Он уже ставит свое решение, куда человека записать, в книгу жизни или в книгу смерти. Знаете, это хорошая возможность для человека проверить себя. И каждого из нас, мы тоже в эти дни проверяем, где мы согрешили, где мы сделали неугодное перед Богом. Ведь год надо начать с обновления. Этот праздник называется еще также Днем обновления. Нужно обновиться и начать этот год с чистого листа, покаяться, принести Богу обет обновления, чтобы начать жить с нового листа, с новой черты. И забыть старое, то, что уже Богом забыто. Если мы приносим все перед ногами Господни, Бог прощает нас, и написано, закидывает за хребет свой. Он уже не помнит этого. Мы для Него уже новые твари, мы уже новое творение для Него. И сердце написано, которое не смирится, тот будет подвержен смерти. Так написано об этом празднике. Знаете, для нас, верующих, это не является днем страха, потому что, я сказал, мы уже очищены, мы уже омыты. Но каждый из нас должен проверить себя, что в нашем сердце находится. Каждый из нас так или иначе будет испытан Богом, и Бог взвесит нас, насколько мы, скажем так, тяжелы, насколько мы в вере, какие плоды действительно мы принесли для славы Его. Пусть Бог будет прославлен в жизни нашей, и пусть каждый из нас испытает себя. Аминь.